Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как добиться коммерческого успеха в современном медиамире, где невероятно острая конкуренция, тысячи изданий, сотни хороших перьев и десятки блестящих, где все научились искусству грамотно вести бизнес и вроде бы правильно свои знания применяют, а вот успех все равно достается избранным. И они сегодня у нас в гостях. Я сразу скажу, что один из участников нашего разговора, одной из составляющих коммерческого успеха, определил условие вовсе не коммерческое. Дословно он сказал в одном из своих интервью: «Таблоид не может быть непатриотичным по определению. Он изначально ориентирован на национальные и государственные ценности. Это массовое издание, поэтому оно должно писать об общечеловеческих ценностях, иначе оно просто не завоюет широкую читательскую аудиторию». Вот так мы и формулируем сегодня вопрос нашим слушателям. Считаете ли вы патриотизм залогом читательского успеха всех изданий для широкого круга чтения, не только таблоидов? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И я, наконец-то, представляю вам автора этой фразы. Арам Габрилянов, генеральный директор компании «Ньюс Медиа». Здравствуйте, Арам.
Здравствуйте.
И вот одно из изданий этой компании, издание «Жизнь за неделю», получило от Ассоциации распространительной прессы вчера звание лучшего медиапроекта года. И с нами также Владимир Сергеев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Издатель журнала «Огонек», подписка на который возросла почти на 2000% по сравнению с тем, что у них было во втором полугодии прошлого года. Это лучший результат среди всех российских изданий. Вот мы сейчас начнем разбираться, что с ними такое произошло, что такое успех и как они всего этого добились. И, Владимир, давайте с вас, потому что это все-таки неожиданно. Ну, я не очень удивляюсь цифрам газеты «Жизнь за неделю», газеты «Твой день», бывшая газета «Жизнь», это мы подробнее об этом поговорим. Не так удивительно, как все-таки, простите, но цифры журнала «Огонек», который много лет был, ну, вовсе не в лидерах продаж и подписки, потом немножечко ситуация начала поправляться, но чтобы вот такой скачок, тут есть, конечно, секрет какой-то, вот давайте начнем делиться.
Да, наверное, главный секрет. С 2005 года, с сентября, журнал вернулся в свою нишу, перестали экспериментировать с журналом, с его контентом.
Издеваться.
Да. Можно и так сказать. Вернулся в главный редактор Лошак Виктор Григорьевич. И, собственно говоря, вот этот почти 2000% рост, в реальных цифрах это около 20 тысяч новых подписчиков.
Очень
вернувшихся
много
в журнал.
Да. Но только ли потому, что контент. Все-таки какие-то хитрые были, наверное, применены еще технологии, может быть, там заманивание, может быть, что-то все-таки придумали, мне кажется.
Возродили библиотеку «Огонька».
И что это значит теперь?
В основном прирост идет через библиотеку.
Как это выглядит все? Что это значит?
Люди, подписавшиеся на продукт библиотеки, выбравшие несколько книг, становятся одновременно подписчиками нашими.
Очень хорошо. То есть это вот такой совместный проект с каким-то издательством.
Это с замечательным издательством «Терра».
И книги, наверное, такие, которые как раз интересны для вашей
великолепные
аудитории.
Великолепные книги, они четко подобраны действительно для наших читателей, под нашу аудиторию. Проект продолжается, книжного клуба нашего. И вот...
То есть, получается, стоимость подписки издания «Огонек» включена в стоимость подписки вот на эту книгу или на собрание сочинений, да? Вот это все единое, что ли? Получается,
ну, примерно,
что он, в общем, бесплатно
так
получает
примерно
журнал,
так,
если
там
подписался на книгу.
Система, скорее, даже так бонусная. То есть, если человек подписался на два издания и более, вот тогда он получает. То есть, это как бы не по клубу там реально гораздо больше подписчиков.
По клубу чего?
То есть людей, кто подписался, там, скажем, выбрал одно издание, да, вот они не стали нашим подписчиком, а мы стимулируем людей, чтобы как бы подписывать, выбирать большее количество книг себе в библиотеку.
Ну тогда можно
из
смотреть.
Нашей библиотечки.
Ага. Ну тогда смотрите, тогда ведь, в общем-то, легко считается по цифрам, сколько из этого прироста подписчиков, чистых подписчиков за счет контента, за счет того, что они заинтересовались журналом, и сколько из этого сногсшибательного процента тех, кто заинтересовался журналом, потому что он идет еще и вместе с книгами. Сколько, какое там соотношение хотя бы примерно?
Ну, примерно, скажем так, порядка 70% через клуб новых
пришло. Через книги, да. И 30%, да. Потому что огонек, да, становится им интереснее.
Да.
А вы, как издатель, вот вы все-таки в содержание журнала этого вникаете? Вы корректируете что-то там? Вы советуете?
Как издатель, нет.
Как
издатель?
Вообще никак.
Нет.
То есть журнал журналом, а ваше дело только распространить то, что они там напридумывали.
Да, да. И экономика журнала.
А если они что-то не то делают? Например, вам кажется, что если бы они делали по-другому, то он бы лучше продавался и распространялся. Вот вы сидите, читаете, смотрите. Нет, но это вот никак не годится для наших подписчиков. То что?
Нет, у меня есть право прийти к редактору и с ней обсуждать эти темы. На самом деле, просто пока я не видел таких вещей.
То есть вы этим правом просто не пользовались? И не видели вещей, не было повода пользоваться таким правом.
И не было повода, и... Понимаете, когда у издания хороший, сильный редактор... Издатель, наверное, может не заниматься этими вопросами вообще.
То есть вас тогда нужно просто спросить, вот абсолютно абстрактно, читаете ли вы «Огонек», нравится ли он вам, вам лично, да, читаете, нравится?
Конечно.
Вот это все, как вы участвуете в жизни «Огонька», вы его читаете. Хорошо, вроде бы мы разобрались с успехом «Огонька», и
да
теперь...
Да нет, не совсем, да, конечно. Не так. Совсем. Естественно, там масса маркетинговых исследований проводится. В прошлом году у нас было одно очень большое и важное исследование вместе с Гэллопом проводили. Естественно, этим пользуется редакция. Естественно, редактор этим главным пользуется. Инициировал это, естественно, издательство.
А вот интересно, когда вы инициировали вот это исследование, например, вы исследовали аудиторию, да, Ганька? Mm-hmm. Вы сказали, что столько-то таких же. Каковы действия должны быть дальнейшей редакции? Они должны развивать то направление, где у них уже успех, где у них уже вот эта аудитория есть? Или редакция должна подумать, ага, эти у нас уже есть, все, не будем для них ничего делать, давайте-ка мы захватывать новые слои населения, давайте что-то такое придумаем другое, чтобы вот захватить тех, кого у нас еще нет? Как они действуют?
Это как раз вот к области экспериментов, когда... Так и действовали, когда решили в свое время, что «Огонек» надо сделать журналом для Япи,
угу,
для богатых,
и молодых.
Молодых, сытых и здоровых.
Угу.
Но результат, начали терять свою коренную аудиторию, родную и любимую, да? А новая не пришла.
Не пришла.
И все это привело к резапуску журнала в 2005 году.
Так что эти эксперименты уже не повторяются, а,
нет,
как я понимаю,
нет,
просто получается исследование, и вот на эту,
нет,
аудиторию работают.
Мы идем эволюционным путем, мы не устраиваем никаких революций, мы не делим читателей и нечитателей, да, и не делаем журнал для нечитателей, как бы.
И
то есть
прям...
мы делаем журнал для наших читателей. У нас читатель те, кто уже есть в нашей,
ага,
аудитории, да,
ага,
и потенциальные читатели, кто в принципе всегда был уже читателем, потому что, ну, журнал выходил такими тиражами, что, наверное, не найти семьи в стране, которая бы не держала там подписок в свое время.
И надо эту семью возродить в ней историческую память и заставить вернуться к этому журналу.
Ну, примерно
каким-то образом
примерно
пробудить.
Так мы и действуем.
Хорошо, мы продолжим наш разговор после анонса.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Арам Габрилянов, генеральный директор компании «Ньюс Медиа», одно из изданий, которое «Жизнь за неделю» получила от распространителей прессы звание лучшего медиапроекта года. И с нами также Владимир Сергеев, издатель журнала «Огонек», подписка на который возросла на сумасшедший процент, на 2000%. Это лучший результат среди и всех изданий. Почти в 20 раз подписка выросла. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с тем, что патриотизм – это залог читательского успеха всех изданий для широкого круга чтения. Вот я теперь перехожу к автору этой цитаты, Арам Габрилянов. Ну, сначала все-таки деловая часть, вот не патриотическая, а деловая. Ну, я уже сказала, что, конечно, нет для меня никакого сюрприза, что вы стали лучшим медиапроектом года для распространителей прессы. Вы для них лучшие и любимые. Они хорошо, вы хорошо идете в киосках, правильно? За это вы получили приз.
Нас хорошо
или
покупают.
Или что-то еще? Вас хорошо покупают.
Да, мы, значит, то, что мы делаем, людям интересно. То, что мы делаем, людям нравится.
И распространителям, тем более нравится.
Тем, они на нас просто зарабатывают. Это обычный бизнес. Они продают то, что продается. Вот и все.
Но у вас точно так же, как и ситуация с Огоньком, все ниши заняты. Их много, этих изданий вашего, таблоидов, уже, слава тебе, Господи, хорошо это или плохо, я не знаю, как говорить.
Уже все ринулись ниши таблоидов.
Все ринулись, их много, но, тем не менее, вам удается ее удерживать. Вот за счет чего и расскажите.
Ну, я убежден, что главное в таблоиде, да вообще в любом издании, это контент. Если есть... Вот мой коллега тоже говорит, если есть толковый редактор, если есть толковая команда людей, кто может делать издание, любое издание, это может быть издание для домохозяек, это может быть серьезное политическое издание, это может быть таблоид, самый легкий, с легким чтивом. Но это должно быть издание, которое делают люди, которые понимают, что делать людям, те люди, которым интересно это делать. Не просто они ходят на работу, а делают это с удовольствием. Поэтому наша команда, те, кто делает газету «Жизнь» и «Твой день», это люди, которые с удовольствием ходят на работу и стараются делать что-то интересное для читателей.
А они должны быть порядочными людьми при этом?
Как я думаю, что здесь в таблоиде, я понимаю подтекст вопроса, в таблоиде можно, конечно, должны быть порядочными, но люди должны понимать, и читатели, и тех, о ком мы пишем, должны понимать, что если человек стал популярной звездой, популярным политиком, популярным музыкантом, то он должен понимать, что в любом случае его жизнь, все, что касается него, вокруг него, это интересует людей. Только он сам хочет, чтобы о нем знали, правильно? Если человек вышел на сцену и поет со сцены, значит, он хочет, чтобы о нем знали, значит, он понимает, о чем идет речь, что он должен быть готов, что папарацци, журналисты будут за ним гоняться. Он должен быть готов к тому, чтобы людей интересует его личная жизнь, подтекст какой-то личной жизни. Как я говорю, человек должен знать, что любой скелет в его шкафу обязательно все равно найдут. Если человек не хочет этим заниматься, он спокойно работает, не в непубличной профессии, спокойно ходит на работу, зарабатывает, содержит свою семью. Но если ты пошел в публичную профессию,
готовься
и будь готов к тому, что в любом случае ты людей заинтересуешь. Вот и все.
Угу. То есть, если вот так коротко сказать, залог успеха или секрет вашего успеха, это контент.
Да,
то, что вы хорошо.
Главное, что я убежден, что можно сделать сумасшедшую систему продаж. Можно взять лучших маркетологов, кто все четко распишет все. Но если не будет контента, придет время. И конкуренция заставит все равно издателя заниматься контентом. Потому что читателя не обманешь, в любом случае читателя не обманешь. Ты можешь ему... И я вам скажу, сейчас ситуация на рынке, вот особенно таблоидной, да, сейчас... В принципе, в России сейчас конкурируют три таблоида по всей стране. Это «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и «Жизнь». Угу. Вот три таблоида еженедельных, которые конкурируют. В любом случае, как бы они ни назывались, вот мы не таблоиды, вот мы серьезные издания, это полная ерунда. Это три таблоида, которые в таблоидном формате выходят, с публикациями таблоидного типа, выходят и пытаются завоевать аудиторию.
А вот это новая газета, которая вместо «Аргументов и фактов», «Аргументы и
но
время»...
Они выходят, но они... Же? Да, да, здесь же, но у них позиции слабые, они не смогли отнять нишу «Аргументов и фактов», попытались, но пока я, при всем уважении к ним, пока у них мало что получается.
Вот они конкурируют, эти три, никуда от этого не денешься. И я скажу по секрету слушателям, что когда Арам Габрилянов пришел к нам в редакцию, и надо было его чем-то занять, вот он на 5 минут раньше пришел, и он первое, что он сказал, я говорю, может быть, вам газету? Он говорит, «Комсомольскую правду». А потом, а можно я еще перескажу вот то, что я подслушала, как вы по телефону разговаривали? Спасибо. А потом он куда-то позвонил.
Я звонил главному редактору газеты.
Главному редактору, говорит, посмотрел «Комсомольскую правду», там ничего нет. Расшифруйте, пожалуйста, что значит «ничего нет»?
Не, ну это обычная конкурентная борьба двух ежедневных таблоидов в Москве. Угу. «Комсомольск», правда, нет. Я даже не так сказал. Я сказал «Комсомольск», правда, посмотрел, там одни дрова.
Там одни дрова? Это,
да,
что?
Это жаргон такой редакционный. Если что-то есть, это, естественно, тебя напрягает, и ты начинаешь листать и смотреть, почему они нас опередили. Ага. Когда ничего нет, просто звонишь редактору и говоришь: «Ерунда, там одни дрова».
Вы, термин Владимир, дрова, понимаете, ну, это, почему дрова?
Ну, дрова, потому что, ну, ничего интересного, фигня, это просто вот фигня, ну... да. Но это, ну, реально, я, насколько я знаю, главный редактор «Комсомолки» тоже день начинает за газеты, твой день. Поэтому это обычная конкурентная борьба, нормальная, когда она не выходит за рамки, там, и люди не обижают друг друга, не оскорбляют друг друга, когда они в своих газетах не пытаются опровергнуть другое издание, то это нормальная практика. Мы, например, никогда при любом проколе любого издания, мы никогда, я считаю, у нас нет права в своей газете сидеть и их ругать, говорить, что вот это они написали неправду, а вот это они написали правду. Это читатель сам разберется, в принципе.
А что вот, если бы, ну, вспомните, за что вы могли бы там дать нахлобучку главному редактору, если бы увидели нечто в «Комсомольской правде»? Что это должно быть такое, чтобы вы потом его... Вот у них есть...
Честно, например, честно сказать, за последнее время, я вам правду говорю, я очень внимательно слежу.
Типа...
За последнее время я... пока не видел, что мы реально что-то какую-то проигрывали.
Какую-то историю проиграли.
Да,
а что
я
это
помню,
должно быть за
истина? Чтобы было где-то года два назад, я не помню, какая-то... Какая-то из звезд, кто-то из звезд кино женился. То ли Машков, то ли, не помню, актера очень популярного.
Прозевали.
И мы прозевали, да. Был большой скандал. Реально, это был большой скандал. Дело не в том, что мы прозевали. Проблема в том, я всегда говорю так. Проблема в том, что мы опубликуем это или нет. Проблема в том, что мы должны это знать. Мы можем по тем или иным причинам можем не публиковать. Угу. То есть, может быть, это неинтересно нашим читателям. Или просто редактор, или я как издатель, как совладелец, решил, что это не нужно публиковать. По любым причинам это может быть, да? То есть это не в интересах государства, там, не в интересах, я так определил, к примеру, да? Но это... Но я должен знать об этом, что это произошло. И редактор должен об этом знать. Поэтому задача перед журналистами, перед редактором стоит одна. Мы должны знать все. Начиная с политического и заканчивая светской хроникой.
Ну, то есть, вот Владимир Сергеев только что нам сказал, что он никак, вот как издатель, не участвует в контент же, в содержании издания. Но вы-то, я смотрю, участвуете вовсю.
Я участвую, потому что я и создал
этот проект. Я еще расскажу слушателям, что я в вашем телефонном разговоре слово «Буланова» услышала. То есть, что-то вы там про Буланову даже спрашивали, задали интервью.
Да, да.
Что-то такое.
Я вам расскажу, что сегодня вышел твой день, просто Буланова, она... Беременная, его должна через 2 недели родить, насколько я знаю. На нее вчера напали грабители.
О, Господи.
На беременную певицу. Отняли сумку, там, толкнули ее, все. И мы, естественно, узнали. И я у Тимура как раз в главный редактор спрашивал.
Да.
Вчера вечером я просто уехал рано на встречу и спрашивал: вы дозвонились до Булановой? Он говорит: да, я просто еще даже газету не видел.
Ну,
он говорит: дозвонились, взяли у нее интервью, она коротко, но рассказала.
Что важно.
Да, что
то есть вы во всем, то есть вы очень активно участвуете в жизни
издания. Я участвую во всем, я знаю все, пытаюсь.
Зачем вам эти главные редакторы? Может быть, вы бы и стали ими?
Ну, я и был главным редактором, я и создавал эту газету.
И, Владимир, вот как вот вы сейчас слушали «Рама», у вас очень разные издания. Можно ли сформулировать все-таки общие условия успеха для таких разных изданий? Общее. Вот что-то, вот какой-то вот секрет, который, в принципе, может и вас касаться, и вас касаться, вот что-то такое.
Так,
или все страшно по-разному.
Только один он озвучен, содержание.
Содержание.
Контент, который соответствует читателю.
Ну, до чего же оно у вас разное при этом? То есть успешно одно, успешно другое?
В разных нишах.
В разных нишах.
В разных нишах.
Я прочитаю, что пишут нам уже. Вы знаете, нет, давайте до того, как начать читать, все-таки, потому что я вопрос-то задала, но позицию Арама по поводу патриотизма мы ведь не прояснили толком. Арам, что такое вообще патриотичное издание, в принципе?
Я
любое.
Могу
вот,
сказать.
Не
вообще
ваше,
я считаю так. Человек рождается, вот он рождается, он уже патриот своей страны, где он родился. Или патриот своей семьи. То есть сначала он патриот своей семьи, потом он патриот своего дома, в котором он живет, потом он патриот своей улицы, на которой он живет. То есть так все развивается, потом он патриот своей страны. Я считаю, что патриот — это тот человек, когда вот какая-то хорошая новость для страны, он радуется, когда плохая новость для страны, он переживает. А если человек плохая новость, он говорит, вот вам так и надо. Конечно, если человек не патриот, он, ему неинтересно, и он чем хуже, тем лучше. Это не наш читатель. Uh-huh. Мы считаем, что таких людей, во-первых, это просто теория бизнеса. Таких людей очень мало, это люди злобные, это люди, которым неинтересно жить в этой стране.
Но патриотичное издание, это какое издание?
Вот патриотичное издание, да? Это издание, которое рассказывает людям обо всем, но старается рассказывать людям то, что им интересно, раз, и второе, что показывать людям, что мы так же, как и вы, переживаем за то, что происходит в стране.
Понятно. Владимир Сергеев, согласны ли вы с таким определением патриотичного издания?
Согласен.
Согласны. И тоже считаете, что без этого успеха у читателей, у широкой читательской аудитории не добиться? Вот без такого условия?
Конечно.
Не добиться. Все. Вот тут мы договорились с вами, что вы согласны друг с другом, поэтому продолжаем задавать вопрос. Итак, Георгий из Санкт-Петербурга нам пишет, что в наступающей глобализации нужен планетарный патриотизм, а национальный нужно вообще сбросить себя как отжившую шкурку. Как мне раньше нравился журнал «Огонек», но теперь, как только услышу журнал «Огонек», меня бросает в дрожь. Это они стояли вместе с московскими новостями у истоков развала Советского Союза, вспомнила Раиса Николаевна. Так, скажите, ведущий инженер или доктор технических наук из НИИ, если сам не проявит инициативу, вы о нем напечатаете, спрашивает Николай Иванович. Ну, «Огонек»-то, может, и напечатает. А вот что должно случиться с этим доктором технических наук, чтобы он в газете «Жизнь за неделю» появился?
Ради бога. Был такой ученый-академик Перельман. Он создал, разгадал крупную теорему. Стал ньюсмейкером номер один. Мы о нем писали. Мы первые, кто его нашли. Нашли его маму. Человек отказался от $1 миллиона. Но сделал великое...
А вы о нем писали еще до того, как он отказался?
Нет. Мы узнали о том, что вот есть такой великий русский ученый Перельман, который... сделал великое открытие математическое. Мы его нашли, мы нашли его маму, нашли квартиру, где он живет. То есть и о нем рассказывали. То есть, пожалуйста, если... Просто мы... Проблема в том, что людей интересуют ньюсмейкеры, людей интересует что-то интересное.
Да.
То есть не просто вот человек идет по улице, давайте о нем напишем. Может быть, и о них тоже можно писать, да? То у меня тесть, например, он бывший журналист, очень популярный, он в Ульяновске живет. Все время он, старый закалки, он все время мне говорит, Арам, берет газету, он читает мне, говорит, где же тут человек труда? Где токарь у тебя в газете? Где слесарь у тебя в газете? То есть вот так он ругается.
Что отвечаете?
Я все время говорю, если что-то интересное о нем будет, мы напишем, вопросов нет.
Хорошо, поверим. Продолжим этот разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня у нас выйдет программа «С христианской точки зрения», и гостем будет Наталья Зыкова, руководительница католического центра семьи. После Дня Святого Валентина считает Яков Кротов, который ведет эту программу. Самое время поговорить о том, какое значение для любящего человека имеют всякие обряды, от посылки письмеца, подарка до вступления в брак. Сегодня все чаще игровые обряды, вроде валентинок, вытесняют обряды серьезные. Это нормально, это позитивно, и христианам тут остается ворчать, или есть более симпатичные варианты. Все эти вопросы будут разбирать с вами Яков Кротов в час дня, а мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
В Дагестане совершено покушение на лидера республиканского отделения партии «Патриоты России» Эдуарда Хидирова. Он госпитализирован с тяжелыми пулевыми ранениями. Ранен также охранник Хидирова. В среду вечером неизвестные обстреляли машину лидера «Патриотов России», когда он возвращался с записи своей предвыборной речи на телевидении. Возбуждено уголовное дело. В Тамбовском авиационном училище, находясь на посту, застрелился курсант, сообщил один из офицеров училища. Как уточнил помощник главкома ВВС России Александр Дробышевский, найдена предсмертная записка, в которой курсант написал, что сам принял решение уйти из жизни. По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. В Приморье из-за аварии на линиях электропередачи вторые сутки без света остаются около 30 тысяч человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В ряде населенных пунктов прекращена подача воды и прервано теплоснабжение. Отменены занятия в школах. К обрыву проводов привел сильный снегопад. Рабочие завода «Форд» в городе Всеволожск Ленинградской области решили с 15 февраля прекратить забастовку. Сегодня должна состояться встреча трудового коллектива с руководством предприятия для урегулирования конфликта. В Мосгорсуде начинаются повторные слушания по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. В мае прошлого года присяжные полностью оправдали обвинявшихся в убийстве Хлебникова Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Генеральная прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, который направил дело на новое рассмотрение. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Парламент Эстонии сегодня рассмотрит в окончательном чтении закон о сносе запрещенных сооружений, позволяющий демонтировать памятник воину-освободителю в Таллине, который многие эстонцы считают символом советской оккупации. В Косово сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Арам Габрилянов, генеральный директор компании «Ньюс Медиа», одно из изданий которой «Жизнь за неделю», а вы знаете еще одно «Твой день», который выходит каждый день, получил от распространителей прессы звание лучшего медиапроекта года. И с нами также Владимир Сергеев, издатель журнала «Огонек», подписка на который возросла почти в 20 раз за последние полгода. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с тем, что патриотизм – это залог читательского успеха? Но если вы не согласны, то, может быть, добавить еще какие-то составляющие вот этого успеха у вас, по крайней мере. И опять по поводу «Огонька», семья Егоровых недовольна. Во всех этих огоньковских книгах и статьях пишут только на антисоветские темы и о репрессиях, отчего у порядочных людей мучительная оскомина. Какой там патриотизм имеет в виду семья Егоровых? Что скажете?
Да даже не знаю, что ответить.
Я думаю, «Огонек» уже давно о репрессиях не пишет.
Да, о репрессиях практически, да, вряд ли там много чего пишется.
То есть вообще вся проблема стоит в том, что люди судят об изданиях, конечно, не видя их давно.
Да, я думаю, что это старый «Огонек», вот тот самый, на который миллионами печатался, на который подписку разыгрывали на предприятиях. Вот этот шлейф, он все остается, естественно, люди помнят.
Так хотелось этот вопрос прочитать, что я даже забыла объявить телефон прямого эфира, который мы включаем в этой части программы. 8 800 222 12. И продолжаю с сожалением объявлять, что раньше он был бесплатным для всех, а теперь он бесплатный только для тех, кто выбрал для себя безлимитный тариф. И в Москве пейджер 9614 тройки, в Санкт-Петербурге 740-49-40. А Иван из Москвы уже дозвонился. Надевайте наушники, пожалуйста, уважаемые гости. Иван, здравствуйте, мы вас слушаем.
У меня, во-первых, так сказать, вот первое, чтобы вот там всем понять, что такое патриотизм. Это ну, раз. Это просто вопрос потом, да?
Нет, это вы сразу и объясняете, что ж, все вот уже сказали.
На мой взгляд, вот я служил еще в советской армии. Служил, так сказать, с контингентом, ну, со всеми. Служил в Туркестанском военном округе. Для меня киргизы, узбеки, таджики, все как вот братья, понимаете? Татары, евреи, все. Ну, вот все мы служили в армии, все, так сказать. И вот вы знаете, из Прибалтики были ребята там, из Риги, из Таллина. Ну, так. Вот такая вот география. Мы все вместе служили, все вместе договаривались, ходили все вместе в самоволки, чего-то нарушали там, ну молодые были. Угу. Вот вы понимаете, для меня они все братья. И вот я там, например, в Дагестане я построил вместе со стройотрядом, ездили от института физкультуры, я там учился, построили школу в Буйнакске. И вот я слышал Хасавюрт, там вот это
так,
на слуху.
Иван, так.
Вот, и вот теперь я вместе с вами хочу вот выяснить. Вы знаете, вот за что я должен любить родину? Вот сейчас у меня, у инвалида, вот взяли и снесли гараж. Вы понимаете, вот мы бьемся по всем прокуратурам, у участников войны и так далее, и так далее, и так далее. Мы, как всегда, думаем, что вверху не знают, что барин-то хороший, а вот тут вот бояре плохие. Понимаете? И вот не знаю, вот я вот сижу, вот, вот бьюсь и доказываю, что я честный человек, прожил всю жизнь честно, всегда стоял со стороны закона.
Иван, спасибо большое. Мне вот понятна ваша мысль. И тогда, пожалуйста, Арам Габрилянов, вот к таким людям, как Ивану, которые пострадали и у которых вот сейчас масса проблем, ну, вообще, включает ли понятие патриотизма то, о котором вы говорили, попробовать научить или заставить человека любить родину?
Ну, дело в том, что я думаю, что таких людей очень много.
Угу. Так.
И вот мы, сегодня у нас вышла тоже в твоем мне заметка о том, что разница между бедными и богатыми просто сумасшедшая в стране. Да? Это же тоже тема патриотизма, потому что огромная разница, и по последним исследованиям в ЦИОМа разрыв еще больше увеличивается. Не уменьшается между бедными и богатыми в стране. Он увеличивается просто.
Так вот, судя по звонку Ивана, бедные могут считать... Да. Не всегда патриоты, потому что они считают, что раз нет, так
это и есть как раз одна из проблем, да, что люди начинают чувствовать, что они не нужны своей родине, своей стране. Да. Еще в то время, когда в редакции у нас очень много молодых, они просто не помнят те времена, там у нас главный редактор 25 лет всего, а все остальные младше него, они не помнят те времена, когда еще были советские времена, когда была партия, но тогда хотя бы человек мог прийти в тот же райком партии там, и пожаловаться, такой же ветеран, что-то хотя бы сказать, и кто-то бы они... Сейчас просто пойти некуда, то есть... Сейчас все поставлено на коммерческую основу.
А вы все равно будете считать себя патриотичным изданием.
Мы об этом пишем, мы стараемся. Это тоже есть патриотизм, если с этим бороться и об этом говорить. Можно сказать, что вот мы написали сегодня, что вот разница огромная, разрыв огромный, куда смотрит правительство, куда деваются эти деньги огромные стабилизационного фонда. Сказать, что вот они, оппозиционеры. Да нет, мы патриоты, потому что мы понимаем, что так дальше... Чем дальше так будет продаваться, тем больше разрыв, тем больше будет людей недовольны.
Но подождите, тогда, если вы также можете себя считать патриотом, если вы критикуете президента, потому что тогда вы улучшаете, стараетесь улучшить, может быть, его политику, жизнь и так далее. Но вы при этом в своем интервью, которое вот вы дали недавно журналу, как же этот журнал назывался? Он специализированный журнал. Сейчас я найду его название, чтобы было справедливо. Курьер прессы, да, просто не все его даже знают название, он специальный, профессиональный. Вы сказали, мы пишем обо всем, у нас под запретом только критика в адрес президента и религиозных конфессий. Мы не ругаем президента, потому что для массового издания глава государства должен оставаться человеком над схваткой. Это как в семье, где авторитет отца или матери должен быть непререкаем.
Да, ну это есть разговор немножко о другом. Разговор идет не... Ведь разговор идет не о личности президента, да? То есть
разговор идет о критике его политики, да.
А критиковать президента в принципе за то, что страна развивается так, конечно, можно. И мы об этом пишем. Разговор шел в интервью, вопрос шел о том,
что вы имели в виду?
Да, что лично его критиковать за какие-то поступки какие-то, ну вот все время же раздаются, что вот он там выступил в Мюнхене.
Слишком агрессивно
выступил в Мюнхене.
Вот за это вы не будете его критиковать?
Нет, конечно, я считаю, что в интересах страны он выступил блестяще. Может быть, в интересах других стран, в интересах глобальной политики, там, мирового порядка, да? Может быть, кому-то не понравилось.
Нет, это потому, что вам понравилось, поэтому вы не будете критиковать.
Я не об этом, не потому, что мне понравилось. Я считаю, что он выступил в интересах государства, которым он управляет.
Хорошо, этой ситуации вы просто согласны с тем, как он выступил, поэтому что же критиковать?
В другой ситуации, в той ситуации, которую мы сегодня опубликовали, заметно, о том, что разрыв между бедными и богатыми растет. Конечно, мы не согласны.
Но это уже получается не целевая, не личностная критика президента, а такая опосредованная.
Мы постараемся ему, стараемся подсказать, что вот на это надо обратить внимание. Он и сам говорит о том, что когда люди критикуют и СМИ критикуют конкретно по делу, понимаете, я не сторонник, чтобы каждую ситуацию вставлять президенту как шпильку. Что-то не там сказал, что-то там не то сказал, что-то сказал там президенту Израиля там после встречи, что-то не так прокомментировал, да? Я считаю, вот такие вещи, как со своим отцом там в семье, да, или с матерью в семье. То есть надо фильтровать.
Отца, мать и детей люди знают в лицо. Да. Детей президента не видел никто и никогда. Фотографии. Вы не хотите восполнить этот пробел?
Нет,
просто из любви к народу,
думаю, что,
к президенту,
я думаю, что это
к семье.
Людям, конечно, интересно. Тут,
да,
но
да.
Я тут думаю,
это
что,
очень... Не
тут
странно
проблема...
ли это?
Нет,
не
это не странно. Да? Я думаю, что тут проблема безопасности очень серьезная, потому что... Ну, сами же видите, какая ситуация была с этими терактами, со всеми вопросами. Поэтому
лично
я думаю...
На жизнь президента вроде тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, никто не покушался.
Но теракты, конечно, были, это
очень страшно.
Вопрос в том, что я думаю,
но,
тут вопрос...
простите, во всех странах теракты, и в Америке теракты, но там мы знаем, чем занимаются дети и как они выглядят, а здесь просто, ну, неужели настолько плохо все в России, что детей надо так прятать, взрослых тем более?
Я думаю, что в странах, которые, в принципе... в которой была война, вот, война, которую, в принципе, навязали все эти арабские террористы в Чечне. Я в этом убежден, что это действительно пришли люди и проводили... Я считаю, что в Чечне вообще проводилась спецоперация, я не знаю, каких спецслужб, по поводу развала страны. Я в этом убежден. Все разговоры о том, что вот И сейчас пример того, как развивается Чечня, говорит о том, что чеченцы сами, наоборот, не хотят никуда уходить.
Нет, вам это... надо издавать все-таки вот российскую газету или какой-нибудь «Завтра». Это более серьезно,
я вам скажу, нет, это кажется только. Я вам приведу пример.
Да. Просто я не хочу уходить в эту тему далеко.
Самый сильный западный таблоид «Сан», газета английская. Так?
Так.
Так. И вот, когда американцы входили в Ирак, да, но 90% либералов мира, да, вот я так понимаю,
да.
Либералы мира были против, так?
Правильно,
так, они до сих пор против. Это, значит, 90% либералов Англии тоже были против. Но государство приняло решение в интересах, я так понимаю, в интересах Америки и в интересах Великобритании нужно было войти, правильно? Правильно, они же не просто идиоты, они входили, потому что это им интересно, это им нужно.
Так.
И газета «Сан», которая реальный таблоид, в первую очередь занял позицию государственную, что это правильно, что мы входим.
Хорошо.
Вот и все. И никто не сказал, почему вы...
Хорошо, мы просто очень далеко уехали. Да, я согласна. Вот теперь, ну, я просто поняла вашу позицию. Хорошо, понятно, что ведущий человек, главный человек в таблоиде может занимать какую-то конкретную политическую позицию, но все-таки давайте вернемся к ситуации в стране. Так все плохо, что детей надо скрывать.
Нет, вот я думаю, что я не ушел от темы.
Так,
я считаю, что... Я считаю, что в принципе, здесь действительно я только связываю это с вопросом безопасности.
Да,
детей,
я тоже связываю с вопросом,
потому что
как, что же такое с безопасностью в этом государстве, если даже детей президента нельзя показать. Что же такое делается?
Вы же видите, что проблемы есть, и проблема действительно.
А они говорят, что проблем нет, что ее вроде решили, что последние годы терактов не было несколько лет, и гордятся успехами ФСБ.
Думаю, что
и он принимает рапорты в ФСБ Путин. А детей не показывает.
Нет, я думаю, что тут вопрос очень простой.
Угу.
Если реально поставить вопрос так, что интересно людям посмотреть на детей президента, да, то есть людям интересно. Но если поставить на другую сторону, то есть спокойное управление страной президентом и делать так, чтобы, по крайней мере, у президента не было с этой стороны проблем, чтобы он еще об этом не думал, понимаете? Он действительно, ведь действительно, вот когда я говорю об этом, люди говорят, вот вы даже говорите, надо в российской газете, в государственной работе. Ведь действительно у страны, у России есть проблемы. И вот выступление в Мюнхене, понимаете, вот я вам скажу.
Я, может, еще неправильно сказал про российскую газету. По-моему, они гораздо более либеральны, чем
да,
вы,
да,
в своих взглядах.
Да, может быть.
Да.
Но выступил человек в Мюнхене, да, сказал то, что нужно говорить, в принципе, в защиту своей страны. Да? Таких выступлений Буш делал сотни, тысячи выступлений в защиту интересов своей страны. Если вы послушаете любое выступление американского претендента сейчас, хлещет в 200 раз.
Хорошо, давайте теперь тогда почитаем американскую прессу, как она его критикует, долбает за каждое его выступление, которое ей не нравится.
А и у нас критикуют. Вы почитайте.
Вы посмотрите интернет, что говорят люди, что пишут люди.
И очень сильно критикуют президента.
Еще скажите, посмотреть телевизор. А что телевизор никто не критикует?
Это я просто объясню.
Ну, да.
Давайте я вам...
Это у нас спор такой. Да он не спор.
Я могу спорить до бесконечности.
Я даже совершенно не хочу спорить до бесконечности.
Страна находится... Страна находится, в принципе, все равно она на переломном этапе. Понимаете? Ситуация переломная, она может повернуться, ну, нельзя же скрывать, что страна, в принципе, могла развалиться, понимаете? И кому от этого лучше? Мне, как для бизнесмена, это хуже.
Ну, давайте сохранять страну, хорошо, и давайте не... То есть вы, короче говоря, давайте так, итог подведем. Своим корреспондентам, вы своим папарацци никогда не дадите задание все-таки этих детей выловить и сфотографировать.
Нет, мы,
вот это,
мы
вот
это
вот
не дадим,
итог
потому
нашей
что
беседы.
Это исключено.
Хорошо. И тогда вот, пожалуйста, Владимир, я уже... Вы не вмешиваетесь в содержание своего журнала, но вы его читаете. Можно ли сказать то же самое, что сказал Арам Габетлян о своих изданиях? То же самое. У нас под запретом только критика в адрес президента религиозных конфессий. Мы пишем обо всем, и мы не ругаем президента, потому что он должен оставаться над схваткой. У вас такое есть?
Ну, во-первых, там президента критикуют периодически журнал. Нет никакой проблемы.
Проблемы нет? Этого.
Да, абсолютно.
То есть его специально, он не выделяется
нет,
у вас, что
нет,
вот всех можно,
нет,
а он над схваткой.
Хотя фотографии детей тоже не появятся.
Не, ну это я даже
это
не спрашиваю.
Это просто уже не та ниша.
Да нет, нет, я даже не спрашиваю, конечно. Николай из Москвы послушаем. Здравствуйте, Николай, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы вот поблагодарить вот Арама Габриэляна, вот за его газету, потому что она действительно, даже когда пишет о горе, страданиях людей, да, она это сочувствием делает. как-то. Вот я помню, когда беслованские события освещались, там все действительно сочувствие чувствовалось в этом. И много помощи принесла это вот освещение это. И когда события, болевые точки, там политики освещаются, там и Абхазия, и Южная Осетия, там боль людей, там чувствуется и патриотическая вот эта настроенность. И главный профессионализм, вот хочу отметить, потому что вот если сравнивать это с тем же МК, вот, который тоже на самом деле таблоид, но таблоид непрофессиональный.
Да ладно, такой... я не люблю, когда МК ругают. Какой же непрофессиональный?
Нет, ну а посмотрите, вот 16 сентября, когда вот были грузинские гонения, там описываются крупные люди диаспоры всяческих. Представляете, вот, я сам Астин, у нас уже в общине есть крупный строитель Вячеслав Басаев. Он с Лужковым общается, Сити строит. А его МК пишет, что это брат, родной брат Шемеля Басаева, и он пробрался в московскую структуру какую-то. Представляете,
ну,
насколько...
Есть такое грубое слово, ну лжа.
Непрофессионализм, ну... просто... Да, полнейшее,
ну, бывает,
вообще.
У всех бывает, ну, у всех бывает, Николай.
А Арам Габриэляну большое спасибо, очень поддерживаю.
Спасибо, Николай, за ваш звонок. Ну, я просто говорю, что в МК бывает всякое, но не профессиональное издание.
Да, это правда.
МК, вот. И вот Арам меня поддерживает.
Очень профессиональное издание.
Роскошные журналисты
и,
там.
Да, очень хорошие журналисты. Единственное, что действительно национальные темы, я в этом убежден, на национальные темы и вообще на темы такие нужно писать очень осторожно. Например, я не буду называть издание, но когда издание публикует на первой полосе, на первой странице заголовок «Бей ислам, спасай Россию», то это очень опасно. Это очень опасно, и такие вещи просто делать не знаю. Это московское издание ежедневное на первой полосе публикует такой заголовок. И, в принципе, это очень опасная вещь. И вообще, я не зря говорил, там, конфессии, национальные вопросы. Это очень серьезная вещь. А я просто не из того, что я критикую МК. Я считаю МК очень, действительно, это суперпрофессионально. Павел Николаевич Гусев, это, я считаю, один из величайших редакторов, который есть. И величайший, в принципе, величайший человек, который действительно создал суперпродукт и сам это
и
сделал,
держит
да,
его,
и
главное,
держит его на уровне.
Его, да.
Но там есть немного проблема в МК, что они с вопросами национальности очень свободно,
лихо
пишут на эти темы. Это очень опасно.
Хорошо, я напомню, что мы ведем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободу. У вас в гостях Арам Габриэлянов, генеральный директор компании «Ньюс Медиа», одно из изданий которой «Жизнь за неделю», а есть еще издание «Твой день», которое вам, может быть, даже лучше известно, каждодневное, получил от распространителей прессы звание лучшего медиапроекта года. И с нами также Владимир Сергеев, издатель журнала «Огонек», подписка на который выросла на 20 тысяч экземпляров вот в этом первом полугодии. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с тем, что патриотизм – это залог читательского успеха. И Анатолий из Москвы присоединяется к нашему разговору. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, уважаемый господин Габриэлян, вот если президент, ну, так случится, будет другой, это с вашей точки, как вы относитесь вообще к проблеме преемника?
Я считаю, какой бы ни был президент, если страна изберет президента, президент... Проблема же не в том, что сейчас, сегодня президент – это президент Путин, да? Проблема в том, что я убежден, что как бы не ругали президента, как бы не критиковали его, человек должен понимать, что он президент один, и он глава государства. Он, ну, можно сказать, это высокопарные слова, но это отец семьи всей, да? И, в принципе, относиться нужно именно как к президенту, как к отцу своей семьи. Это первое. И второе, что я бы хотел сказать.
К любому.
Что, да,
а если любому, он вам не понравится, если выберут бог знает кого?
Нет, ну, в том-то и дело, что если каждый будет говорить, вот мне этот не нравится, вот мне этот не нравится.
То есть надо априори к любому.
Да, я считаю, что и проблема преемника, в принципе, проблема преемника есть. Я скажу, почему. Это, можно сказать, что я вот там хвалю президента, вот там. Проблема преемника, потому что нынешний президент, уровень президентства и уровень управления поднял очень высоко, понимаете? Почему не было проблемы до этого преемника, когда был Ельцин, да? То есть, в принципе, любой более-менее нормальный человек, он бы уже поднялся над ситуацией. Сейчас проблема очень поднята высоко. И действительно, Путин, он старается действительно управлять страной там в режиме ежеминутно, ежедневного, да? Но любой преемник, который придет, вот это очень серьезная проблема. Это в любой фирме даже так. Когда приходит следующий руководитель, он слабее, чем предыдущий, начинаются большие проблемы в системе управления. Поэтому вот вопрос в чем. Найти человека, которого был бы, по крайней мере, не слабее, чем нынешний президент. Вот я вижу в этом проблему.
Хорошо, продолжаю читать пейджер. Если человек любит любую власть и ложится под нее, то это не значит, что он любит родину, пишет Назарова. Анастасия. Виктор просит разобраться, почему у него, он живет в юго-западном округе, и бесплатный телефон постоянно отключается. Ну, попробуем, Виктор, разобраться, что же он у вас так отключается-то. Российские патриоты требуют равного доступа к природной ренте, которую украли олигархи, определяет вот так их задачи Руслан Бровкин. Русский человек будет защищать не власть, а отчизну. Любит он родину, а не тех, кто выседает в Кремле. Если бы это был помазанник Божий царь, все было бы по-другому. Уничтожили в 17-м, восстановим традиции, поднимемся, прогнозирует Виктория. Просьба к огоньку. Правосудие состоит из двух чаш. Если наряду с отрицательными вы будете писать о положительных деяниях советских людей, то подписка вырастет. Кирилл Николаевич вам советует.
Я вам могу...
Да мы пишем.
Вот сейчас мне принесли, кстати, листочек.
Так.
Вот у нас говорят, что вот мы про государственное все. Вот сейчас мне написали, что против нашего журналиста сегодня возбуждено уголовное дело впервые в России.
Как видите? Интересно. А что там случилось? Да, вроде
нашего журналиста Сайченко и старший следователь Воронин, вот прокурор Международной Симонской прокуратуры, старший советник юстиции Кремнев Константин Константинович возбудил дело по статье 137. В отношении Сайченко ведет старший следователь Воронин Андрей Андреевич. Впервые в России возбуждено уголовное дело против журналиста. Вот.
Нет, ну уголовные дела против журналистов возбуждали. Хотя бы против того же началось еще с Быкова, с Мата. Это была уголовная статья за
нет,
вот эту их мать.
Статья возбуждена по статье «Вмешательство в личную жизнь».
Вмешательство в личную жизнь. Ага, вот по этой статье
да, впервые в России возбуждено.
Что он там, куда он вмешался?
Там ситуация была такая, я могу рассказать.
Давайте.
В больнице лежит, вы знаете, великий музыкант Ростропович.
Да.
Наши журналисты хотели сделать с ним интервью. Ходили к нему в больницу. И там, естественно, журналисты задержали. Был такой небольшой скандал. И жена Ростроповича обратилась в Генеральную прокуратуру, Галина Павловна Вишневская. И обвинили журналиста, что он чуть ли не врывался в палату и не пытался там избить медсестер и тому подобное. Это дело уже идет неделю. И сейчас насколько вот мне передали, что прокурор возбудил все-таки уголовное дело против...
Получается, что они доказали, что он как-то себя
нет,
вел...
Нет, пока возбудили уголовное дело.
Ну, основания-то должны быть...
Основания заявления вот Галины Павловны Вишневской и заявления двух медсестер, которые говорят о том, что он к ним врывался и пытался что...
А он вообще тихий у вас так по жизни?
Очень тихий, очень хороший парень. И молодой, ему всего 23 года, молодой журналист. Ну, будем бороться, что ж.
Ну что же, остается-то, конечно.
Да,
ну, как же?
У нас не остается другого выхода.
Ну а мы будем рассказывать о том, как вы
боретесь. Да, мы будем стараться доказывать, что, в принципе, журналист имеет право. Да, мы знаем...
Нет, в палату он, конечно, не имеет права врываться никакого.
Нет, в палату он не пытался ворваться. Но вопрос в том, что мы пытались сделать интервью с великим музыкантом.
А если ему плохо?
Ну, если ему плохо, мы хотели написать о том, что... Ну, не разрешают, поэтому нас и не пускали туда.
Ну, так и вот. Дальше что? И не пускали, и пошли назад.
Да, вот
спросили,
так и пытались.
Как его здоровье.
Да, мы пытались узнать, спросить, как здоровье. И после этого получился такой скандал.
Ну, ладно, мы не в прокуратуре, не будем сейчас. Пока в это раньше времени вникать, будем рассказывать, как у вас там с этим дела.
Об этом рассказываете.
Да, да, спасибо. Да. Владимир, ну, хотя ничего приятного в этом нет, но
да,
хоть
страшного.
За это
я
спасибо.
Думаю, это
да.
Обычная работа.
Видите, как вы хорошо пометили, что вот мы первые. Вот что значит работа лидеров на рынке. Владимир из Чебоксаров, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я скажу про патриотизм. Сначала маленький пример. Как-то случайно ко мне в руки попался один гнусный таблоид, и там писали, в частности, про случай. На концерте музыкант вышел пьяный на сцену, но я этому не поверил. Хоть там была фотография, как он ползал по сцене. У меня своя версия событий почему-то всегда. Я думаю, может, он и выпил перед выходом. Но какой-то козел ему капнул, если не клофелин, то какую-то другую гадость. И вот многие скандалы у нас так делаются. Для таблоида.
Спасибо, Владимир, понятно. Пожалуйста, Арам, ваш комментарий. Кстати, я хочу сказать, что вот в этом интервью, на которое я постоянно ссылаюсь, вот вы говорите о том, что мы хотели бы убедить всех наших читателей, что мы не врем, что вот все, что вот все, что мы пишем, вот эти все проколы, это ползание по сцене, все это было в реальной жизни. А если действительно бывает так, что специально человека подставят, сделают так, чтобы вы его сфотографировали в таком виде.
Ну, и вы считаете, что журналисты капнули клофелин?
Нет, не журналисты, а какие-нибудь его конкуренты.
Не, ну, может
чтобы
быть,
журналисты так, сняли может, и опозорили.
Может быть, такое и бывает, я не знаю, но пока я такого не слышал.
Пока такого
но,
не было, таких случаев не было.
Но, в принципе, журналиста можно обвинить во всем, что угодно. Но журналист пишет о том, что он видит.
И вы считаете, да. что вот вы видите да. точно картину. Да. Господа, почему в очень неспокойной нашей стране президенту должно быть спокойно ей управлять? Почему такое разделение? Почему гарант Конституции нарушает ее? Зачем, чтобы существовали ваши издания, вам надо так унижаться перед президентом? Этот слушатель увязывает существование ваших изданий с некритикой президента. Вот ну он вот считает, что прямая
что
связь
значит,
тут есть.
Критика? Я вот вам рассказываю, что прокурор Межрайонной прокуратуры возбудил против журналиста уголовное дело.
Да, ну при чем с президентом?
Ну. Вот видите, а вы говорите, мы ложимся под власть. Прокуратура разве не власть? Та же самая власть. Спецслужба.
У меня просто даже слов нет. Я просто вот обалдела. Видите, а что? Я, такая логика замечательная. Ну, при чем здесь президенты? Вы там что-то наделали, допустим, плохое, в больнице. Вас за это привлекли. При чем здесь президент?
В том-то и дело. А нам говорят, что мы ложимся под власть. И, значит, нормально реагирует власть на какие-то действия власть реагирует. Если что-то мы что-то плохо наделали, значит, нас ругают.
А, в этом смысле.
Ругают.
Все, да, я вам говорю. Я поняла вашу мысль,
Так
то есть, если вы считаете, что если бы вы так уж здорово ложились под президента, то он бы тут же позвонил в прокуратуру и сказал, нет, не трогай вот этого журналиста. Повод. Вы думаете, серьезно
конечно.
Так?
Я
что
думаю,
он бы вас защитил, если бы вы хорошо его защищали?
Я думаю, что на сегодняшний момент в стране, в принципе, свобода слова есть. По крайней мере, для тех, кто хочет, чтобы писать свободно, это свобода слова есть. Что будет дальше, я не знаю, но человек, если... По крайней мере, мы будем доказывать, что свобода слова есть.
Хорошо. Я Светлану читаю. Патриотизм не только воспитание радости и горести Отечества, как своих, но и желание честно смотреть на себя в зеркало. Такое издание не будет успешным, так как на свое отражение народ смотреть не любит и предпочтет забыться в сумочке Тани Булановой. Вот так вот считает Татьяна. Светлана, по поводу МК, скажите, пожалуйста... Ну, так, по поводу МК не обсуждаем. Независимые журналисты как кончились, независимые журналисты, которые оставались, постепенно исчезли из эфира, исчезают из печати, журналисты хорошо освоили язык дипломатии, защищая свои интересы. Александр Сергеевич так пишет. Но ведь действительно, все-таки можно сказать, что у вас издание аполитичное, что особенно смелым там журналистам не нужно быть.
Ну, смотря что...
Смотря в чем.
Смотря в чем. Но если человек пытается действительно что-то рассказать об известных личностях, это разве не нужна здесь смелость?
Хорошо. Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Через несколько секунд «Свобода в полдень». Главная тема – начало второго суда по делу об убийстве Пола Хлебникова, 18-я годовщина вывода советских войск из Афганистана и решение московских властей закрыть черкизовский рынок.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.